Напомню основные новости этого часа. В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Кондолизой Райс. Глава компании «Роснефть» Михаил Гуцериев отрицает, что ему предъявили обвинения. Американо-иранские переговоры состоятся в Багдаде через несколько недель.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация в Самаре в преддверии марша несогласных. Конец перемирия палестинских группировок. Объявлена программа фестиваля «Кинотавр». Эти и другие темы, обзор европейской прессы, наши постоянные рубрики. Все это в этом части информационной программы «Время свободы». Итак, главная политическая тема и этого часа нашей программы, и последних дней. Речь пойдет о преследованиях представителей оппозиции и правозащитников в Самаре накануне намеченного на 18 мая марша несогласных. Вчера вечером было совершено нападение на правозащитника Александра Лашманкина. Милиция говорит о попытке ограбления. Оппозиция не согласна с этим мнением. О ситуации в Самаре рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Несмотря на официальное разрешение властей Самары на проведение в предстоящую пятницу марша несогласных, накануне правоохранительными органами были задержаны активисты другой России. Они распространяли листовки о предстоящей акции. Позже мэр областного центра Виктор Тархов попросил отпустить задержанных. Прибывшая в Самару для проведения независимого расследования фактов преследования организаторов марша эксперт московской хельсинской группы Сергей Шимоволос и юрист Нижегородского правозащитного центра Ольга Чеботарева также были доставлены в отделение милиции. У них проверили документы и через полчаса отпустили. Наблюдатели сообщили, что приехали в Самару специально для того, чтобы на месте выяснить, что происходит с организацией марша. После встречи с Шимоволосым был избит самарский правозащитник Александр Лашманкин. Вместе с экспертом хельсинской группы он составлял жалобы на неправомочные действия властей по задержанию политических активистов. Вот что Радио Свобода рассказал Александр Лашманкин.
Когда я подошел к подъезду своего дома, на меня набросилось два человека с бейсбольными битами, свалили меня на землю, стали требовать телефоны и деньги. И я так понимаю, основной задачей их было получить у меня телефоны. Получив телефоны, они не остановились, а продолжали бить меня еще хлеще. Вот. Очевидно, у них была задача каким-то образом вывести меня из строя на длительный срок, а может быть и убить. После чего я все-таки как-то пришел в себя и поднялся в свою квартиру, позвонил в милицию, позвонил потом в скорую помощь, везли в больницу. Сейчас я чувствую головокружение и тошноту. То есть, очевидно, у меня сотрясение мозга.
Вы связываете свое избиение с предстоящим маршем несогласных в Самаре?
Власть не хочет никакой гражданской активности, которая не подконтрольна. Будь то активность граждан в рамках движения «Другая Россия» или в каких-то иных рамках.
По мнению правозащитника Александра Лашманкина, задержание лидеров оппозиции, несмотря на разрешение проведения марша, будут продолжаться. Не исключено, что милиция постарается устроить провокации и во время самой акции.
Поскольку официально придраться нельзя, ибо мероприятие согласовано, то выдумывают какие-то совершенно дикие основания для того, чтобы привлекать людей к административной ответственности. А судьи штампуют определение, даже не глядя. Вот я когда защищал одного из участников марша несогласных в суде, судья даже забыл открыть печать. Очевидно, судьи понимают, чем они занимаются, но ничего сделать не могут, потому что приказ, по всей видимости, пришел с самого верха.
Самарские политологи предполагают, что предстоящая акция оппозиции будет немногочисленной. Примкнуть к рядам несогласных самарцы намерены не из политических соображений, а скорее для того, чтобы высказать властям претензии по социальным проблемам. Между тем, самарская оппозиция хочет добиться отмены поправок к выборному законодательству и законам о политических партиях. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов.
Мэр Самары Виктор Тархов встретился с организаторами шествия. Участники коалиции по проведению марша, члены Объединенного гражданского фронта, НБП, Союза местного самоуправления, Авангарда Красной молодежи, Народно-демократического союза и правозащитники предложили компромиссный маршрут шествия, который и был утвержден властями. Марш несогласных в Самаре начнется 18 мая в 5 часов вечера у фонтана на улице Осипенко. Власти разрешили шествие после того, как поняли, что оппозиция в Самаре крайне слаба, комментирует политолог профессор Евгений Малевич.
Будет абсолютная кучка людей, а много тут не соберешь. Кому холодно или жарко от того, что они пройдут до ладьи и даже там что-то скажут. Так что, по-видимому, все пройдет без эксцессов.
Это мнение разделяет и руководитель Самарского регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко.
Мы пока руководствуемся в данной ситуации решение Бюро Федерального Совета о протестных акциях, в котором четко сказано о том, что партия считает нанесением политического ущерба совместную организацию использования партийной символики в мероприятиях с участием НБП. Я думаю, что, учитывая вот ту базу, которая стоит за организаторами, членскую базу я имею в виду, на этот марш выйдет около 1-2 сотен людей, за исключением возможности приезда из других регионов, стимулирования для того, чтобы люди выходили. Плюс, возможно, еще один такой вариант, когда действия правоохранительных органов и продолжат вот эта неразумность будет. Вполне вероятно, что другие политические силы примут решение об участии в этой акции.
Самарцы говорят, что обязательно придут на марш оппозиции, потому что существует много проблем, о которых они хотят сказать власти.
Жилищный вопрос. Ну, в первую очередь, это ипотечные программы. Хотелось бы более гуманное решение с учетом, в том числе, и заработной платы.
Так как я пенсионер, я считаю социальность главной.
Главное для самарцев. Это 5-й поселок Киркомбината. Без воды нет удобств, мы живем. И есть мы на карте или нет, неизвестно.
Ожидается, что в самарском марше несогласных примут участие члены партии и движений, входящих в коалицию «Другая Россия». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Реакция российских регионов на выступление оппозиции различна. В преддверии проведения очередной акции в Саратове воронежские правозащитники и представители местной власти провели круглый стол, обозначив его тему так: «Действия властей в условиях марша несогласных». Управление внутренних дел Ульяновской области обратилось к жителям региона с просьбой сообщать о тех гражданах, кто будет призывать население к участию в любых массовых уличных акциях. Сотрудники УВД не исключают, что за это людям могут обещать вознаграждение. Из Ульяновской репортаж корреспондента «Радио Свобода» Сергея Гогина.
В обращении, распространенном через средства массовой информации пресс-службой УВД, говорится о стремлении неназванных организаций экстремистского толка к дестабилизации социально-политической обстановки и дискредитации деятельности органов внутренних дел. В качестве примера приводится прошедший в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге марши несогласных, которые, как говорится в релизе, носили провокационный характер со стороны их участников. Ранее в Димитровграде, Ульяновской области, как сообщает сайт Национал-большевистской партии, сотрудники УБОП заставили руководство Димитровградского технологического института отчислить активиста «Другой России» и участника марша несогласных Станислава Сосина. Эту информацию подтвердил координатор Объединенного гражданского фронта в Ульяновске Александр Брагин. Под давлением милиции преподаватели отказывались принимать у Сосина зачеты и экзамены. Сосин утверждает, что давление началось с тех пор, как он присоединился к нацболам. Теперь активист НБП может быть призван в армию. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
По последним данным опросов социологов Левада-центра, 17% россиян марши несогласных воспринимают отрицательно и предлагают их запретить. Такой же процент опрошенных протестные акции оценивает положительно и готов принять в них участие. Безразличны к маршам 30% опрошенных. Остальные затрудняются с оценкой подобных выступлений. Ольга Вахончева, «Радио Свобода», Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко не исключает, что будет участвовать в президентских выборах будущего года как кандидат от оппозиции. Глава компании «Руснефть» Михаил Гуцериев отрицает, что ему предъявили обвинение и взяли подписку о невыезде. Мосгорсуд отклонил жалобу редактора русской версии журнала Forbes Максима Кашулинского на решение суда низшей инстанции. В Чите по подозрению в ограблении 12 мая отделение Байкальского банка задержаны 4 человека. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, наши новости, другие материалы можно прочесть и слушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Возвращаясь к ситуации в Самаре, напомню, вчера вечером было совершено здесь нападение на правозащитника Александра Лашманкина. До этого сотрудники милиции задержали, а затем отпустили без предъявления каких-либо обвинений активистов московской хельсинской группы. Так вот, ситуация в Самаре накануне марша несогласных и саммита Евросоюз-Россия — одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20:00 по Москве, сразу после выпуска новостей. Конечно же, мы об этом будем говорить и в этом, и в следующих часах информационных выпусков «Время свободы». о реакции европейской прессы на подготовку саммита в Самаре и всех проблемах, которые связаны с ним, мы сейчас поговорим в рамках обзора европейской печати. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Давайте начнем как раз с этой темы.
Саммит в Самаре подготовлен из рук вон плохо, констатирует немецкая Handelsblatt. Неразрешимых проблем в отношениях между Россией и европейскими странами все больше, а список спорных моментов становится все более длинным. Экспорт польского мяса уже давно не самая главная проблема. Гораздо важнее решение конфликтов, которые накопились в Польше и Прибалтике со времен окончания Холодной войны, пишет Handelsblatt. А итальянская Carrera della Sera добавляет, Путин раздражен тем, что некоторые страны Восточной Европы ведут переговоры о размещении элементов американского противоракетного щита. Литва протестует против прекращения поставок российской нефти, воспринимая этот шаг как форму давления. С Эстонией противоречия вспыхнули после того, как в центре Таллина был демонтирован советский памятник. Россия выступает против намерения Европейского Союза гарантировать Косово независимость под международным наблюдением. А французская Либерасьон напоминает, что Европейский Союз блокирует вступление России в ВТО в знак протеста против пошлин на экспорт российской древесины и дискриминационных тарифов на российских железных дорогах. Раздражение Германии вызывают гонения на оппозицию в России. Путин превращает российскую демократию в маскарад, напоминающий канцлеру Германии Ангели Меркель режим ГДР, при котором она выросла. Так что Меркель потребовала, чтобы российские власти дали разрешение на проведение в Самаре марша несогласных в день начала саммита. Абсолютно все вопросы повестки дня саммита превратились в предмет споров, констатирует Либерасьон. А британская Daily Telegraph публикует сегодня статью Бориса Березовского, которая объясняет суть российско-эстонских противоречий. Основополагающая причина этого конфликта лежит в главной неразрешенной проблеме современной России – отрицании Кремлем и президентом Путиным преступного характера советского режима. Первый президент России Ельцин совершил две главные ошибки. Во-первых, у него не хватило смелости предать коммунистический режим суду как преступный, так же, как ранее был предан суду нацистский режим, и, во-вторых, Ельцин не привел Россию к покаянию, не заставил каждого россиянина признать, что на нем лично тоже лежит ответственность за преступления коммунистического режима. Путин не только не исправил эти ошибки, но отбросил саму идею покаяния. Общеизвестно, что для стран Восточной Европы победа Советского Союза над фашистской Германией заключала в себе замену нацистского ига коммунистическим рабством, рабством, которое продлилось 45 лет, гораздо дольше, чем продержался нацизм. Причина случившегося в Таллине, пишет Борис Березовский, в том, что Кремль продолжает отрицать историческую правду.
Это главная политическая тема. Мне кажется, что помимо политики, главное, что сейчас занимает в основном, конечно же, англоязычные европейские газеты, это история с похищением британской девочки в Португалии.
Да, совершенно верно. Трагическая история 4-летней Маделин Маккан, похищенной в Португалии, где отдыхали ее родители-англичане, по-прежнему остается одним из центральных сюжетов европейских газет. Многие знаменитости, в частности, автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг, пожертвовали крупные суммы в фонд, деньги из которого получит тот, кто поможет указать местонахождение девочки, которую, как предполагает полиция, похитили педофилы. Публикуются мельчайшие детали о ходе следствия, однако последние сообщения наводят на мысль, что португальская полиция зашла в тупик. Вчера был допрошен британец, живущий на вилле по соседству с домом, из которого пропала девочка. В его доме был проведен обыск, полиция осушила его бассейн. Это некий Роберт Мюрат, навлекший на себя подозрение тем, что он слишком интересовался ходом расследования и, общаясь с журналистами, выдавал себя за помощника полиции. Сейчас он считается одним из подозреваемых по делу о похищении. Сегодняшние британские газеты пишут, что родители девочки, которых опекают приехавшие из Великобритании психологи, выражают надежду на то, что их дочь жива и находится в безопасности, хотя, как пишет Independent, факты свидетельствуют об обратном. Эта же газета публикует сегодня статью о фальшивой тревоге, которую подняли лондонцы, обнаружившие, что на крышах британской столицы появились голые мужчины, по всей видимости, самоубийцы. Встревоженные обыватели принялись звонить в полицию. Выяснилось, однако, что они приняли за живых людей скульптуры, работы художника Энтони Гормли, который изваял множество копий собственной фигуры, которые были помещены на крышах домов на набережной Темзы и на мосту Ватерлоу. Арт-критик газеты Independent восхищается талантом скульптора, работы которого дают зрителю потрясающее ощущение размеров мегаполиса и заставляют задуматься о соотношении человеческой фигуры и городской архитектуры, о размахе и красоте реки.
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Еще одна новость пришла с Ближнего Востока, с территории палестинской автономии. Хрупкому согласию между главными соперничающими палестинскими группировками Хамас и Фатх пришел конец. В ночь на вторник, на третий день вооруженных столкновений, в Газе подал в отставку министр внутренних дел автономии Хане Кавасме. Сегодня новые столкновения в секторе Газа, рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Отставка министра внутренних дел Кавасме последовала после того, как в воскресенье в Газе возобновились вооруженные столкновения между сторонниками движения Фатх и исламистской группировки Хамас, партнеров по коалиционному правительству. Впервые Кавасме подал в отставку еще в апреле, однако тогда премьер-министр от Хамас Исмаил Ханье ее не принял. Теперь же палестинский премьер до назначения нового министра будет временно контролировать МВД. Таким образом, сошло на нет одно из основных достижений соглашения, подписанного соперничающими группировками в феврале этого года в Мекке. Кавасме, в прошлом научный работник, не имеющий отношения ни к Фатху, ни к Хамасу, компромиссная фигура в правительстве национального единства. Его назначением завершились долгие переговоры о создании коалиционного правительства, на которых каждая из сторон настойчиво добивалась для себя портфеля министра внутренних дел. На пресс-конференции в Газе Кавасме заявил, что не может оставаться на посту министра, так как его высокие полномочия не подкреплены реальной властью. Мне мешали с самого начала тем, что лишили министерства его властных полномочий. Моя должность также была лишена какого-либо авторитета. Я предупреждал все заинтересованные стороны, включая президента и премьер-министра, о том, что для выполнения своих обязанностей в полной мере должен обладать всей полнотой власти и полномочий министра. Кавасме сообщил, что лидеры Фатха и Хамаса проигнорировали его план по укреплению правопорядка в Газе, а их полицейские меры, предпринятые с той же целью, закончились перестрелками между боевиками группировок. Палестинские военные в большинстве своем боевики различных группировок зачастую выполняют приказы только своих командиров, несмотря на то, что формально находятся на государственной службе. Так, практически во всех вооруженных столкновениях между Фатхом и Хамасом наряду с боевиками участвовали солдаты и полицейские. Отставка Кавасме, по мнению многих, стала предвестником крушения правительства национального единства. Между тем, Хамас и Фатх утверждают, что вновь пришли к примирению. Об этом объявил пресс-секретарь правительства, активист Хамаса Рази Хамад, а также представитель Фатха Абдель Хаким Ават. С помощью Аллаха мы пресечем все попытки вовлечь нас во внутрипалестинские распри. Мы боремся за высшие интересы палестинского народа, заявил представитель Фатха. Перемирие, заключенное с помощью египетских посредников в ночь на понедельник, было нарушено уже через несколько часов. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. Некоммерческое партнерство предпринимателей Екатеринбурга, комитет 101, направило в Минэкономразвитие России свои предложения к федеральному законопроекту о защите кредиторов. По оценкам различных экспертов, процент невозвращения розничных кредитов в российских банках за прошлый год вырос в два раза. Отказ возвращать долги – очень распространенная вещь в России и даже вполне распространенный метод ведения бизнеса, так заявляют частные предприниматели, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгений Назарец.
Председатель некоммерческого партнерства предпринимателей Екатеринбурга, комитет 101, Дмитрий Головин, владеет пунктом проката инструментов без залога. Заведомую рискованность своего предприятия он компенсирует собственной противностью, как он сам говорит, в отношениях с властями. Недавно так достал судебных приставов, что ведомство посвятило отдельную оперативку проблеме исполнения судебных решений по взысканию долгов в пользу предпринимателя Головина. Как выяснилось, не все убытки удастся возместить даже по суду. И должникам за это ничего серьезного не будет, знает Дмитрий Головин.
Не работает 10 глава закона о банкротстве, например, и человека просто обанкротить нельзя. Люди набирают кредитов, и уже встал вопрос, как они это будут отдавать. А люди говорят, а никак. Вы даете кредиты, мы берем. И это может закончиться очень плохо банковским кризисом, там со всеми вытекающими последствиями.
Речь не только о банковских кредитах. Из-за неспособности российских законов наказать должников не развиваются многие отрасли предпринимательства. Екатеринбургский комитет 101 предлагает, по сути, репрессии к должникам?
Человек, который не вернул деньги, может быть признан банкротом по суду. Это влечет за собой штамп в паспорте с надписью «банкрот», чтобы он не мог уже взять кредит ни в каком банке. Это влечет за собой лишение прав на управление автомобилем. Если это не является средством зарабатывания, это влечет за собой лишение права на выезд за пределы Российской Федерации. И такое он должен проживать в квартире в соответствии с санитарными нормами. То есть, если он банкрот, а у него квартира 200 квадратных метров, то его переселяют в квартиру 18 метров на человека.
Несколько десятков подобных предложений в 27 правовых актов, вплоть до федеральных законов, комитет 101 сформулировал при содействии опытного екатеринбургского юриста. Но председатель партнерства предпринимателей Дмитрий Головин говорит, что ответ Минэкономразвития они знали заранее.
Министерство экономики и развития нам разъяснило, что есть долги, что называется, специальные, злонамеренные, а есть по дурости. Так вот, которые по дурости, их не надо так строго наказывать. Пусть не очень умный, зато богатый.
Репрессивные и заведомо неприемлемые для министерского стиля реагирования меры против должников екатеринбургские предприниматели сочинили в расчете на формирование общественного мнения. Проблема должников громче всего звучит применительно к потребительскому банковскому кредитованию. Председатель Совета директоров Банка «Северная казна» Владимир Фролов имеет свою точку зрения по поводу происхождения банковских должников.
Банки многие вводили в заблуждение заемщика, то есть обещали ему очень низкие проценты, а брали очень высокие. Человек не смог справиться с долговой нагрузкой, потому что, посчитав на калькуляторе там 10 или 14%, он видел, что переплачивать будет мало, а оказалось очень много. Ну, за счет разного рода комиссий. И причина номер два. В России живет народ, который очень сильно обижается, а когда обижается, то начинает действовать очень норовисто. И когда люди вдруг обнаружили, что их обманули, они сказали, да идите вы все дальше.
Банковское сообщество ожидает в 2007 году принятия законодательных мер для предотвращения кризиса розничного кредитования. Интересы банкиров и малых предпринимателей в проблеме невозврата долгов совпадают, но есть и существенные различия. С их учетом продуктивный союз вряд ли получится, дает понять председатель некоммерческого партнерства комитет 101 Дмитрий Головин.
Банки, как правило, распоряжаются не своими деньгами, а деньгами вкладчиков, и поэтому вот этот вот капитал, который им не возвращают, они просто его списывают и все. В городе Екатеринбурге более половины банков имеют, что называется, московскую прописку. Я там с одним разговаривал, с службой безопасности, он говорит, да что тут париться, я просто возьму да спешу эти деньги, вот и все. И вот такое отношение, когда деньги не свои, оно и мешает им выступать с радикальными предложениями.
У Дмитрия Головина и его коллег по комитету 101 есть и другие не менее радикальные и таким же образом обоснованные предложения. Чтобы любой кредитор мог провести элементарную проверку заемщика, бизнесмен-партнера, базы данных ГИБДД, адресные книги и другие создаваемые и тщательно охраняемые различными ведомствами базы персональных данных должны стать общедоступными. Сегодня эти списки по коррупционным каналам попадают в распоряжение тех, от кого их охраняют, считает некоммерческое партнерство предпринимателей Екатеринбурга комитет 101. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова политолог Станислав Белковский. 7 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут экономическая панорама, новости культуры и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Польши поговорим о том, какие результаты вводит введение обязательного ношения школьной формы. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждались планы США по размещению элементов системы ПРО в Польше и Чехии, а также вопрос о независимости Косово от Сербии. Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко не исключает, что будет участвовать в президентских выборах будущего года как кандидат от оппозиции. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Глава компании «Роснефть» Михаил Гуцериев отрицает, что ему предъявили обвинение и взяли подписку о невыезде. По информации Следственного комитета МВД, 4 мая Гуцериеву было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. В Москве погиб заместитель генерального директора немецкого издательского дома «Бурда Моден». По данным прокуратуры, 52-летний гражданин Германии разбился при падении с 10 этажа. Предварительная версия – самоубийство. В Чите по подозрению в ограблении Ранее 12 мая отделение Байкальского банка задержано 4 человека. Похищенные деньги и ценности изъяты. В городе Орск задержаны двое местных жителей, подозреваемых в поджоге кафе, в результате которого погибли 10 человек. Власти Москвы не разрешили проводить гей-парад, как и в прошлом году. Правительство Москвы заявило, что проведение гей-парада нарушило бы права и интересы других граждан. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 15 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
15 мая 99 года. В Государственной Думе закончилось голосование по вопросу об импичменте президента Ельцина. Инициаторы процедуры импичмента коммунисты потерпели поражение. Итоги голосования комментирует политолог Андрей Пиантковский.
Мне кажется, что есть в основном побежденные. Президентская администрация, конечно, испытывает, безусловно, облегчение по поводу того, что весь этот кошмар оказался позади, но вряд ли у них, и тем более у Бориса Николаевича Ельцина, есть какие-то основания для триумфа. Все-таки 283 голоса в Думе, поддерживающие обвинения президента в чехчайших преступлениях, это очень серьезно. И вот давайте немножко поговорим в жанре политической фантастики. Ну вот если человек испытывает раскаяние за какие-то свои поступки, а Ельцин ведь говорил, Чечня – это моя самая крупная ошибка, то вот после такого мнения депутатов, ну и, естественно, они отражали мнение общества, отношение общества к тому, что произошло в Чечне, достаточно определенно. Президент мог бы выйти в отставку добровольно, достойно приняв как должное мнение своих сограждан. Но это, как я уже сказал, политическая фантастика, а политическая реальность состоит в просчете различных сложных сценариев и вариантов игры вокруг кандидатуры премьер-министра, распуска, не распуска с Думы, законодательство, по которому будут проходить следующие выборы и так далее.
Какое историческое место в президентстве Ельцина занимает данная попытка его импичмента?
Я думаю, что это будет восприниматься как довольно незначительный эпизод вот ельцинской эпохи, потому что, ну, ясно, что эта эпоха уходит, что события в ней были гораздо более драматические. Почему-то никто не вспомнил сегодня, что Ельцин переживает третью попытку импичмента. Как вы помните, в марте 93-го года съезд Советов не добрал там 70 голосов из 1250. А в сентябре 93-го, при достаточно спорных и сомнительных обстоятельствах, уже распущенный съезд и Конституционный суд все-таки вынес Ельцину импичмент. Но этот импичмент как бы был оспорен через неделю такой высшей инстанции, как 4 танка, которые Грачев привел к Белому дому. Вот эти события были намного более драматическими и займут больше места в учебниках истории.
Неудавшаяся попытка импичмента первого президента России Бориса Ельцина. Радио «Свобода». 15 мая 99 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям культуры, которые, впрочем, имеют отношение, прямое отношение к политике. Автор книги о конкурсе Евровидения Тим Мур заявил, что последний, только что завершившийся конкурс, был самым политизированным в истории состязания. Это и другие новости культуры в панораме Игоря Померанцева.
Сотрудники Департамента общественной информации ООН в течение недели будут слушать лекции об истории Холокоста. В течение десятилетий Генеральная Ассамблея ООН, в которой преобладали неприсоединившиеся страны и арабские государства, противостоящие Израилю, не признавала Холокоста. Ситуация изменилась в январе 2005 года, когда Генеральная Ассамблея впервые отметила 60-летие освобождения узников нацистских концлагерей. Тогда же Ассамблея проголосовала за учреждение программы изучения Холокоста в рамках ООН. 180 иракских интеллектуалов, включая писателей, поэтов, музыкантов, журналистов, собрались в столице Иордании Аммане, чтобы разработать программу защиты культурного наследия Ирака, пострадавшего в результате войны и межконфессионального противоборства. На съезде учрежден Совет по культуре, штаб-квартира которого будет временно находиться, скорее всего, в Аммане. Филиалы Совета будут открыты в Великобритании, Нидерландах, США, Иордании, Египте и Объединенных Арабских Эмиратах. В состав Совета входят некоторые бывшие члены ныне распущенной партии Саддама Хусейна Баас. Лидеры бразильских индейцев заявили, что они оскорблены высокомерием и пренебрежением со стороны Папы Римского Бенедикта XVI, который в ходе визита в Бразилию сказал, что туземное население приветствовало христианских проповедников во время завоевания Латинской Америки, поскольку молчаливо стремилось к христианству. Эксперты полагают, что в результате европейской колонизации Южной и Северной Америки миллионы индейцев были уничтожены, умерли от болезней или попали в рабство. Тим Мур, автор книги «Ноль очков» о музыкальном конкурсе Евровидения, в комментарии BBC назвал прошедший в Хельсинки конкурс худшим в истории, охарактеризовав его как крайне политизированный. По словам Мура, результат зависел от того, сколько у исполнителя тетушек в Черногории. Тимур предлагает проводить два конкурса Евровидения на Востоке и Западе, а после сводить лучших музыкантов в финале. Он также подверг острой критике мнение победительницы Марии Шерифович о том, что музыку надо слушать, а не смотреть. По мнению британского эксперта, подобное мнение противоречит смыслу Евровидения.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурные темы. Объявлена программа 18-го открытого российского фестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 3 по 12 июня. Рассказывает наш корреспондент Марина Тимашева.
«Кинотавр» 2007 года, на наш взгляд, будет полноценной картинкой состояния дел в современном российском кинематографе. И поэтому в совокупности конкурсной программы, внеконкурсных программ, от таких как «Кино на площади», кинотеатр «ДОК», с конкурсом короткометражных фильмов. Все, кто приедет на фестиваль, будут иметь возможность обсудить и понять для себя самое главное, то, в каком направлении развивается российский кинематограф.
Вы слышали голос Александра Роднянского, президента холдинга СТС Медиа и председателя попечительского совета фестиваля «Кинотавр». Итак, в основном конкурсе 14 премьерных картин. «Груз 200» Алексея Балабанова, «Два в одном» Киры Муратовой, «Лучшее время года» Светланы Проскуриной, «Простые вещи» Алексея Попогребского, «Тиски» Валерия Тодоровского, «Яр» Марины Разбежкиной. Есть сюрпризы. Например, знаменитый сценарист Александр Мендадзе дебютирует в конкурсе как режиссер. Здесь же имена, которые не знакомы даже профессиональным кинокритикам или те, кого знают по наградам конкурсов короткометражных фильмов. Отбиравшая фильмы для фестиваля Ситора Алиева говорит, что есть еще один хороший фильм «Путешествие с домашними животными», который сняла Вера Сторожева, но его продюсировал Игорь Толстунов, один из организаторов «Кинотавра», и он сам не захотел ставить жюри в неловкое положение. Жюри основного конкурса возглавит Вадим Абдрашитов. В прошлом году вышло так, что все фильмы пока показанные на «Кинотавре», были отобраны и награждены различными зарубежными фестивалями, а также премиями «Золотой орел», «Ника» и «Белый слон». Лучше или хуже ситуация этого года? С этим вопросом я и обращаюсь к Ситоре Алиевой.
Программный директор Каннского фестиваля на эту тему всегда шутит. Говорит, когда в конкурсе фильмы, которые не очень нравятся прессе, они говорят, что в этом году был плохой фестиваль. А когда хороших фильмов много, они говорят, в этом году много хороших фильмов. Я не переживаю по поводу того, что прошлый год был замечательным, в этом году просто это принципиально другие картины. Мне эта программа симпатична тем, что она гораздо более тематически, эстетически разнообразна. То есть мы выбрали, если брать группу картин в определенных, да, направлениях, жанрах, стилях, мы выбрали лучшее в каждой из этих групп.
На открытии фестиваля будет показан фильм Андрея Кончаловского «Глянец», на закрытии «Изгнание» Андрея Звягинцева, а специальное событие фестиваля – картина Александра Сокурова «Александра». Два последних отобраны на Каннский фестиваль, и к началу кинотавра могут оказаться его призерами. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит мой коллега Андрей Шароградский с рубрикой «Политика онлайн».
Нелюбовь к зеленому винограду. Редакционный комментарий сайта «Газета.ру» посвящен визиту в Москву госсекретаря США Кондолизы Райс и общему состоянию российско-американских отношений.
Считается, что за последний календарный год президент России Владимир Путин сделал по крайней мере 3 явных публичных выпада против Америки, несмотря на личные дружеские отношения с президентом Джорджем Бушем, которые оба лидера часто подчеркивают. Антиамериканизм российской официальной пропаганды все последние годы идет по нарастающей и пользуется популярностью у населения. Согласно всем социологическим опросам, именно к США россияне относятся с наибольшим опасением. Америка используется российской властью как главная внешняя угроза, как основной стратегический враг, покушающийся на российскую государственность, желающий посредством цветной революции через пятую колонну либералов свернуть Россию с пути суверенной демократии.
Однако во всех российских претензиях, если сопоставить их с внешней и внутренней политики России, проскальзывает очевидная зависть к Америке.
Мы привыкли чувствовать себя империей, вершить судьбы других стран. И российской элите, а также рядовым россиянам, в которых государственная пропаганда активно поддерживает имперский дух, используя для этого любое событие, от переноса бронзового солдата в Эстонии до конкурса поп-песни Евровидения, очень хочется демонстрировать на практике правомочность своих имперских амбиций. Российский президент клеймит однополярный мир, потому что сам хочет стоять во главе страны-полюса. Этого же хотят российские силовики, воспитанные на традициях решения проблем в имперском стиле в Венгрии, Чехословакии, Афганистане. Имперская риторика очень по душе и большинству избирателей, привыкших ощущать себя гражданами великой страны, до сих пор не изживших тоску по временам, выраженным знаменитой брежневской фразой «Советский Союз с кем хочет, с тем и граничит». Таким образом, Америку Россия фактически критикует за то, что США реализуют, признаем, что часто не слишком успешно, достаточно посмотреть на одну только ситуацию в Ираке, имперский план самой России.
Антагонизм между Россией и США формальный. Одна страна нужна другой не только как образ врага для внутреннего употребления, но и как внешнеполитический маяк, считает главный редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов.
С одной стороны, Россия и Америка, в общем, официально не ссорились. Президенты двух стран подчеркивали дружеские отношения. Антитеррористическую борьбу тоже никто не отменял. С другой стороны, конечно, в последнее время обе стороны выступают все жестче и жестче. Но достаточно вспомнить только мюнхенскую речь Владимира Путина. Но с третьей, возможно, речь идет о некой зависти по отношению к Америке. Потому что Америка может делать то, что российское руководство хотело бы делать, да не в состоянии, пока из-за слабости ресурса страны. А несмотря на все нефтяное процветание последних лет, Россия не может решать задачи своего имперского проникновение в другие страны, так же, как это может делать Америка, или то, как в России воспринимаются действия Америки. Поэтому, в общем, наверное, в Кремле все-таки понимают, что играть так же нельзя, а ссориться и доводить до существенной конфронтации, до возвращения ко временам холодной войны, в общем, пока нельзя.
Главный редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов. Андрей Шароградский. «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко не исключает, что будет участвовать в президентских выборах будущего года как кандидата от оппозиции. В Якутии несколько районов охвачены наводнением, эвакуированы более 1000 человек. пакистанском городе Пешавар при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 15 человек. Лидер Ливии Муаммар Каддафи намерен подать в суд на палестинское информационное агентство, на днях сообщившее, что он находится при смерти. Командование США в Ираке объявило, что масштабные поиски трех пропавших американских солдат будут продолжены. Россия построит в Мьянме, бывшей Бирме, центр ядерных исследований с реактором на легкой воде. Сегодня последний день пребывания Жака Ширака на посту президента Франции. В Чите по подозрению в ограблении 12 мая отделения Байкальского банка задержаны 4 человека. Похищенные деньги и ценности изъяты. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя Радио Свобода Ивана Трефилова.
Три компании стали победителями первого конкурса на право управления средствами государственной венчурной компании. Среди них венчурный фонд российского банка ВТБ и один из инвестиционных фондов Израиля, который участвовал в конкурсе с российскими партнерами. Государственная венчурная компания была учреждена правительством в августе 2006 года для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам компания будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Говорит заместитель министра экономического развития и торговли России Андрей Шаронов.
Для государства это не коммерческий проект, то есть мы не стремимся заработать максимальное количество денег, именно поэтому мы ограничили свой выход из этого бизнеса 5% прибылью, то есть это прибыль, которая даже ниже инфляции, но это цена развития целого сектора и приходу сюда большого количества частных инвестиций. Для государства это не проект, связанный с получением максимальной денежной выгоды.
Федеральная целевая программа по повышению финансовой грамотности населения находится на согласовании Министерства экономического развития и до конца 2007 года будет рассмотрена правительством России, заявил заместитель министра финансов Сергей Старчак. Ранее сообщалось, что объем финансирования этой программы, рассчитанной на период от 5 до 9 лет, состоит не менее 80 миллионов долларов. Эксперты считают, что сегодня около трети российских граждан при наличии у них финансовых возможностей могли бы участвовать в сделках на фондовом рынке страны. Несмотря на это, по словам президента фонда «Общественное мнение» Александра Аслона, пока наибольшей популярностью у населения остаются инвестиции в недвижимость.
Бешеный спрос на недвижимость – это своего рода детская болезнь, когда деньги нужно во что-то превратить, а других инструментов нет. Вопрос о наличии инструментов является сегодня самым актуальным. Население должно иметь своего рода продуктовую линейку финансовых продуктов для того, чтобы выбирать оттуда альтернативные способы превращения денег в иные формы. Деньги должны двигаться.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку «Газпромом» почти половины акций компании «Мосэнерго», одной из крупнейших в российской электроэнергетике, в том числе и их дополнительные эмиссии. С учетом уже принадлежащей «Газпрому» акции энергокомпании, его доля в уставном капитале «Мосэнерго» состоит почти 64%. Сегодня 51% акций этой энергетической компании принадлежит холдингу «РАО ЕС России». Продажа долей своих активов, как неоднократно отмечал председатель правления «РАО ЕС» Анатолий Чубайс, даст компании средства для модернизации действующих и строительства новых генерирующих мощностей.
Мною утверждена программа ВОДов размером 41 тысяча мегаватт, если быть точным, 40 900. Это, собственно говоря, и есть суть стратегии развития электроэнергетики. Притом, ну так, для понимания, цифр, что такое 41 тысяча мегаватт ВОДов, ну для справки, за последние 15 лет страна ввела 23 тысячи мегаватт. 23 тысячи за 15 лет и 40 тысяч за предстоящие 5.
Компания «Российский алюминий», крупнейшая в мире в этой индустрии, и компания «Гидро-ОГК», объединяющая гидроэнергетические активы РАО ЕС России, начали сегодня строительство в Красноярском крае Богучанского алюминиевого завода. Новое предприятие мощностью 600 тысяч алюминия в год и стоимостью более 2 миллиардов долларов войдет в пятерку крупнейших алюминиевых заводов страны. По планам оно будет введено в эксплуатацию в декабре 2009 года, а во втором квартале 2011 выйдет на проектную мощность. В рамках этого проекта его участники планируют также достроить Богучанскую гидроэлектростанцию, которая станет основным поставщиком электроэнергии для нового алюминиевого завода. Совет директоров компании «Российский алюминий» в августе-сентябре определит параметры первичного размещения пакета своих акций, которое состоится в ноябре, сообщил председатель совета, один из совладельцев компании Виктор Вексельберг. Вместе с тем он не уточнил, какой объем акций «Российского алюминия» может быть предложен инвесторам, заявив, что для компании это не является наиболее важным моментом. Ранее Виктор Вексельберг так говорил о целях будущей сделки.
IPO для нас не самоцель. IPO для нас инструмент дальнейшего развития. Для того, чтобы реализовывать крупномасштабные дальнейшие сделки по приобретению или поглощению тех или иных возможных активов, единственный возможный путь на сегодняшний день – это быть публичной компанией.
Канадская Томпсон, одна из ведущих в мире компаний финансовой информации, объявила о предстоящей покупке британского информационного агентства Рейтер, основанного в 1851 году. Объем сделки примерно 17 миллиардов 200 миллионов долларов. Если она будет одобрена антимонопольными ведомствами Канады, США и Европейского Союза, объединенная компания станет крупнейшей на мировом рынке финансовой информации. Агентству Рейтер она приносит сегодня более 90% всех его доходов. Почти 53% акций новой компании будет принадлежать владельцам Томпсон, наследникам основателя корпорации Роя Томпсона, начинавшего свой бизнес в 30-е годы 20 века. По экспертным оценкам, доля объединенной компании на мировом рынке финансовой информации составит 34%, на 1% больше, чем у нынешнего лидера американского агентства Bloomberg. Курс доллара на сегодня 25 рублей 81 копейка. На завтра 25.79. Евро сегодня стоит 34 рубля 93 копейки. Курс на среду 34.94. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. В польских школах решено ввести обязательное ношение формы для учащихся. Для одних этот шаг ассоциируется исключительно с социалистическим прошлым, другие видят в нем возможность улучшения дисциплины в школах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Я отлично помню, как нам приходилось носить ужасного цвета неудобную форму, которая делала из нас инкубаторских цыплят. Так сформулирован главный аргумент противников введения школьной формы в Польше. Однако, по данным опроса общественного мнения, который провела газета «Выборча», инициативу министра образования Романа Гертыха, а именно он в начале февраля нынешнего года заявил, что добьется введения школьной формы, поддерживают 72% поляков. Большинство депутатов польского Сейма также проголосовали «за», придав идее министра силу закона.
Прошло это не только голосами ПИСУ.
Законопроект прошел не только благодаря голосам депутатов от правящих партий, но и части депутатов от оппозиции. Я очень рад, ведь такая ситуация в парламенте означает, что введение школьной формы поддерживают большинство поляков, и проблем с ее введением, скорее всего, не будет.
Меньшего проблема.
Сказал Роман Гертых после принятия закона в парламенте. Согласно новым правилам, речь не идет о каком-то одном образце школьного костюма для мальчиков и платья для девочек. То, какую форму будут носить ученики, решит руководство конкретной школы в тесном сотрудничестве с родителями. Можно разработать собственный проект и затем заказать нужное количество комплектов на швейной фабрике или воспользоваться многочисленными предложениями производителей одежды, которые, почувствовав приближающиеся изменения в законодательстве, начали работать над школьной формой задолго до принятия нового закона. Мы не собираемся возвращаться к синему цвету, например, костюмов для мальчиков, как было когда-то. Это совсем другая гамма цветов. У нас преобладает бежевый. Да и сама форма совсем другая, практичная, удобная. Мы не хотим делать нечто, что ассоциировалось бы с минувшими временами, говорит представительница одной из текстильных фабрик, которая уже предлагает школам около десятка моделей новой школьной формы. Основная проблема кроется в том, что ни у родителей, ни у руководства школ, ни у самих учеников нет ни малейшего опыта в этом деле. Нужно выбрать модель или заказать портным обработку собственной модели формы, проследить, чтобы готовый продукт был соответствующего качества и в конце концов заплатить, по крайней мере, за два комплекта такой формы. По предварительным подсчетам, один комплект школьной формы будет стоить от 30 до 80 долларов, к чему, опять же, судя по данным опросов, не все родители готовы. Министр образования, однако, уверен, что введение школьной формы значительно улучшит дисциплину в школах, поэтому игра стоит свеч. Кроме того, по мнению Романа Гертыха, есть еще ряд аргументов, которые противники введения школьной формы не в состоянии оспорить.
То есть меньше идентификация со школой.
В такой ситуации ученик будет идентифицировать себя со школой, чувствовать себя частью собственного учебного заведения, солидарность с коллегами. «Это коллега из моей школы», будут говорить школьники, когда увидят кого-нибудь в такой же форме на улице. Сами школьники, однако, вовсе не обрадовались тому, что со следующего года будут вынуждены одеть форму. «Мы потеряем свое собственное лицо в этой форме, свою индивидуальность». «Очередная глупая идея». Критикует нововведение и оппозиция, говорит депутат Кристина Шумиля от либеральной партии «Гражданская платформа». «Недостаточно одеть школьника в форму и запретить пользоваться мобильным телефоном, чтобы он немедленно стал ангелочком». И школьники, и их родители хотят хотя бы побороться за то, чтобы форма была, по крайней мере, красивой, удобной и практичной. Некоторые швейные фабрики уже предлагают шить форму из джинсовой ткани. Между тем, есть вероятность, что вся суматоха вокруг введения в стране формы для школьников окажется напрасной. По мнению ряда юристов, новый закон грубо нарушает Конституцию Польши, прежде всего ее 48-ю статью, которая гарантирует родителям право на воспитание детей согласно собственным убеждениям. Варшавский адвокат Марек Владинский считает, что эта запись в основном законе страны касается и проблемы выбора одежды для детей. Личные права не являются правами абсолютными. Мы это знаем, когда государство, общественный порядок, например, находится в опасности или под угрозой права и свободы других людей, эти права могут быть ограничены. Но сейчас ни о чем подобном речи не идет. В данном случае цель не оправдывает средства. Забавно, что в пылу дискуссии о школьной форме появились требования ввести форму и для учителей. Ведь уже были случаи, когда учитель приходил на урок, одетый как исполнитель музыки в стиле хип-хоп, чем, конечно, не был доволен директор школы. Кстати, сам министр образования Роман Гертых не смог избавиться от мыслей, связанных с работой, даже в собственный день рождения. Группа варшавских школьников подарила ему специально сшитую форму, которая, однако, больше напоминала костюм циркового клоуна. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Весьма актуальная для всех школьников, родителей и, конечно же, преподавателей тема школьной формы, обязательного ношения школьной формы завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная тема международная. Преддверие саммита ЕС-Россия. В Москве находится министр иностранных дел Германии. Обсуждается повестка дня грядущего саммита. А прогнозы самые пессимистические. Кажется, в этот раз не удастся договориться ни о чем. Эти и другие темы в следующем часе нашей программы.
Мы поздравляем народ Армении с прошедшими выборами.
Более 50 тысяч турецких военных блокировали границу с сопредельным Ираком.
Ясно, что в Узбекистане нет правосудия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Людей просто совершенно сознательно пугают, что вот Грузия сейчас начнет войну.
Мы надеемся, что глас народа будет услышан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».